Привет Свистуну. Нынче ночью в воздухе пахло временем. Он улыбнулся, мысленно оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле, чем пахнет время? Пылью, часами, человеком? А если задуматься, какое оно, время, то есть, на слух? Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на крышку гроба, вроде дождя. Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. Фарид не присутствовал при том, как Перепел въехал в ворота замка. «Ты останешься в лагере». Стоило Сожруку произнести эти слова, и страх снова накликать на него смерть холодной рукой сжал горло Фарида. Вместе с ним среди пустых палаток остался силач, потому что черный принц не пожелал верить, что и он может переодеться женщиной. Много часов просидели они в ожидании, но когда Мэгги и все остальные наконец вернулись, с ними не было не только Перепела, но и Сожрука. «Где он?» Только черному принцу Фарид решился задать этот вопрос, хотя темное лицо атамана было до того мрачно, что даже медведь держался от него на расстоянии. «Там, где Перепел», — ответил принц и, увидев ошеломленное лицо Фарида, добавил. «Нет, не в тюрьме. Просто поблизости. Смерть соединила их, и только она может их теперь разлучить». «Поблизости». Фарид взглянул на палатку, где спала Мэгги. Ему слышались тихие всхлипы, но он не решался идти к ней с утешениями. Мэгги так и не простила ему, что он уговорил ее отца согласиться на сделку с Орфеем. К тому же перед палаткой сидел Дориа. На взгляд Фарида он мог бы поменьше крутиться возле Мэгги. К счастью, Дориа также мало понимает в девушках, как и его не в меру сильный старший брат. Вернувшиеся разбойники понуро сидели у костра. Некоторые даже не сняли женских платьев, но принц не дал своим людям утопить в вине страх перед будущим. Он отправил их на охоту. Ведь для детей Омбры, раз они собираются прятать их от Свистуна, понадобятся запасы. Вяленое мясо и звериные шкуры для одеял и теплой одежды. Но какое до этого дело Фариду? К разбойникам он не принадлежал, как не был своим в доме Орфея. Он не принадлежал до конца даже Мэгги. Фарид целиком и полностью принадлежал одному человеку, но от него-то он и вынужден был держаться подальше из страха навлечь на него гибель. Как раз стемнело. Разбойники уже коптили мясо и натягивали шкуры между деревьями, когда из леса выскочил Гвин. Фарид сперва принял его за пролазу, пока не заметил седину на мордочке. Да, это был Гвин. С момента смерти Сожрука он смотрел на Фарида как на врага, но сейчас стал покусывать его за щиколотки, как делал раньше, приглашая поиграть, и тявкал до тех пор, пока Фарид не пошел за ним. Куница бежала быстро. Слишком быстро даже для легконогого Фарида, всегда убегавшего от преследователей. Но Гвин каждый раз поджидал его, неторопливо подергивая хвостом, и Фарид догонял, торопясь, насколько позволяла темнота, ведь он знал, кто послал за ним зверька. Они нашли Сожрука там, где город заканчивался, упираясь в стену замка. Гора, на скате которой лепилась Омбра, уходила вверх так круто, что домов здесь уже не было. Склон зарос колючим кустарником, из которого поднималась глухая стена, грозная, словно каменный кулак. Окон в ней не было, лишь несколько зарешетченных щелей, пропускавших в тюрьму немного воздуха, чтобы узники не задохнулись еще до казни. В застенках Омбры никто не задерживался надолго. Приговоры выносились быстро и также быстро приводились в исполнение. Зачем долго кормить того, кого собираешься вздернуть? Только для Перепела судья должен был еще прибыть из-за непроходимой чащи. 5 дней, как шептались в Омбре, будет Змееглав добираться сюда, в занавешенной черной тканью карете, и никто не мог поручиться, проживет ли Перепел хоть день после его прибытия. Сожрук стоял, прислонившись плечом к стене и опустив голову, как будто прислушивался к чему-то. Густая тень, которую отбрасывал замок, скрывала его от глаз стражи, расхаживавшей наверху среди зубцов. Сажирук обернулся лишь, когда на него прыгнул Гвин. Прежде чем подбежать к учителю, Фарид опасливо поглядел наверх, на стражу, но солдат на стене не интересовала одинокая фигура. Один человек не может освободить перепела. Стражники высматривали целые отряды, которые выйдут из ближнего леса или спустятся на канатах по склону выше замка. Хотя Свистун, надо думать, догадывался, что даже Черный Принц не осмелится штурмовать крепость. Небо над замком озарялось зеленоватыми вспышками от фейерверков Каптимаза. Зяблик праздновал победу. Свистун приказал всем комедиантам сочинять песни о его хитрости и поражении перепела, но лишь немногие повиновались приказу. Большая часть молчала, и это молчание пело иную песню о печали Омбры и слезах женщин, которые хоть и получили назад детей, но лишились надежды. «Как тебе? Нравится огонь Каптимаза?» — шепотом спросил Сажирук, когда Фарид прислонился рядом с ним к крепостной стене. «Наш друг кое-чему научился, правда?»
«Все равно он бездарь», — шепнул в ответ Фарид, и Сажирук улыбнулся.
Но тут же его лицо снова посерьезнело. «Скоро полночь», — сказал он. «В это время Свистун любит оказывать узникам гостеприимство кулаками, палкой, сапогами». Он приложил ладони к стене и погладил камни, словно они могли рассказать ему, что происходит там внутри.
«Он еще не пришел», — прошептал он, — «но уже скоро». «Откуда ты знаешь?»
Фариду иногда казалось, что из мертвых вернулся другой Сажирук, не тот, которого он знал.
«Волшебный язык или перепел, называй его как хочешь», — тихо ответил Сажирук. «С тех пор, как его голос вывел меня из царства мертвых, я знаю, что он чувствует, как если бы смерть пересадила мне в грудь его сердце. А сейчас поймай ко мне фею, не то Свистун изобьет его до полусмерти, до восхода солнца. Только мне нужна разноцветная. Орфей наделил их своим тщеславием. Это очень удобно. Стоит сказать им пару комплиментов, и они готовы на все».
Найти фею было нетрудно. Разноцветные создания Орфея заполнили все вокруг, и хотя они не впадали в зимнюю спячку, как синие феи Фенолио, в этот поздний час ничего не стоило достать сонную кроху из гнезда. Она укусила Фарида, но он поддул ей в лицо, как научил его Сажирук, так что она задохнулась и разжала зубки. Сажирук нашептал ей что-то, и вот она уже устремилась к зарешеченной щели и исчезла во тьме.
«Что ты ей сказал?»
Огонь Каптимаза по-прежнему разъедал ядовитой зеленью ночное небо. Звезды и луна скрылись, а в воздухе повис едкий дым, от которого у Фарида выступили слезы на глазах.
Рассказал, что дал перепелу обещание послать к нему в темный застенок красивейшую из фей, а заодно она шепнет ему, что Змееглав через 5 дней прибудет в Омбру, хотя кикиморы устилают его путь проклятиями, а мы тут пока постараемся отвлечь Свистуна, чтобы ему некогда было избивать заключенных.
Сажирук сжал левую руку в кулак.
«Ты даже не спросил, зачем я тебя позвал?» — сказал он тихо, дуя в сложенные пальцы. — Я хотел показать тебе кое-что.
Он приложил кулак к стене, и между пальцев у него поползли огненные пауки. Они карабкались вверх по камням, все увеличиваясь в числе, словно рождались в кулаке Сажирука.
— Свистун боится пауков, — пояснил он, — боится больше, чем мечей и ножей. Так что, когда парочка таких вот заползет в его роскошный наряд, он на время забудет, как приятно избивать заключенных.
Фарид тоже сжал кулак.
«Как ты это делаешь?»
«Не знаю. И это означает, к сожалению, что я не могу тебя научить. И такой вот штуки тоже».
Сажирук сложил ладони, Фарид услышал его шепот, но не мог разобрать слов.
Зависть уколола его, как осиное жало, когда из горстей Сажирука вылетел огненный перепел и взмыл в ночное небо.
«Научи меня», — прошептал юноша. «Пожалуйста, дай я хоть попробую».
Сожрук задумчиво посмотрел на него. Стражник наверху поднял тревогу. Огненные пауки добрались до крепостных зубцов.
«Меня научила этому смерть, Фарид», — тихо сказал он. «Ну и что? Я тоже был мертв, как ты, хотя не так долго».
Сожрук рассмеялся так громко, что стражник посмотрел со стены вниз, и Сожрук скорее потянул Фарида за собой в густую тень.
«Правда, а я и забыл», — прошептал он.
Стражники на стене, возбужденно перекликаясь, стреляли из арбалетов по огненному перепелу, но стрелы сгорали в его перьях.
«Ну что ж, повторяй за мной».
Фарид торопливо согнул пальцы, взволнованный, как всегда, когда ему предстояло узнать что-то новое об огне. Нелегко было повторить странные слова, которые нашептывал Сожрук, но вдруг сердце у Фарида замерло, он почувствовал между пальцев огненное щекотание. В следующий момент из его кулака полезли светящиеся пауки и двинулись вверх по стене, словно огненная армия. Фарид гордо улыбнулся Сожруку. Но когда он попытался запустить перепела, из его ладоней вылетело лишь несколько бесцветных мошек.
«Не расстраивайся», — прошептал Сожрук, отправляя во тьму еще двух перепелов. «Есть много других интересных штук. Я тебя научу. Но сейчас нам нужно спрятаться от Среброносова».
Стены замка покрылись пылающей шубой, а Фарид с Сожруком уходили все дальше в дебри леса. Огонь Каптимаза погас. Небо принадлежало теперь огню Сожрука. Свистун выслал солдат на их поиски, но Сожрук заставил пламя порождать рысей и волков, змей, неожиданно скатывавшихся с деревьев, и искрящуюся мошкару, летевшую в лицо латникам. Казалось, лес у подножья замка горит, но огонь не обжигал, и Фарид со своим учителем темные тени в багровой пучине пламени сеяли ужас, не затронутый им. Свистун велел лить со стен воду, застывшую льдом на ветвях деревьев. Но огонь Сожрука продолжал пылать, порождая все новых чудищ, и угас лишь с рассветом, как ночной призрак. Лишь огненные перепела продолжали кружить над омброй, а когда зяблик отправил в погасший лес собак, огненные зайцы все время сбивали их со следа. Фарид сидел с Сожруком в зарослях терновника и чертополоха и чувствовал в сердце тепло счастья. Как хорошо снова быть рядом с Сожруком, как раньше, в те ночи, когда он охранял его покой и защищал от дурных снов. Но сейчас его, кажется, не от чего было защищать. «Только от тебя самого, Фарид», — подумал он, и счастье погасло, как огненные звери, которых создал Сожрук, чтобы спасти перепела.
«Что с тобой?»
Сожрук смотрел на него так, словно умел теперь читать мысли не только волшебного языка. А потом взял руку Фарида и тихонько подул ему на ладонь, пока в горсти у юноши не показалась женская фигурка из белого огня.
«Они не так страшны, как ты думаешь», — тихо сказал Сожрук. — И если они меня снова заберут, то не из-за тебя. Ясно?
— То есть как? — у Фарида замерло сердце. — Они тебя снова заберут? Почему? Скоро?
Белая женщина у него на ладони превратилась в мошку, взлетела и растаяла в утреннем тумане. — Это зависит от перепела.
— Что? Сожрук предостерегающе зажал ему рот ладонью и осторожно раздвинул колючие стебли. Под окнами тюрьмы караулили солдаты. Они смотрели на лес вытаращенными от страха глазами. С ними был Каптимаз. Он осматривал крепостную стену, словно надеялся прочитать на камнях, как удалось Сожруку поджечь ночь.
«Ты только посмотри на него», — прошептал Сожрук.
«Он ненавидит огонь, а огонь его». Но Фариду было не до Каптимаза. Он взял Сожрука под локоть. «Не дай им снова себя забрать. Прошу тебя».
Сожрук посмотрел на него. У него стал совсем другой взгляд, чем до ухода. В глазах больше не было страха, только прежняя, чуткая настороженность. «Я же тебе сказал, все зависит от перепела. Так что помоги мне его уберечь. Помощь ему понадобится. 5 дней и 5 ночей во власти Свистуна — Это очень много. Я думаю, мы рады будем, когда Змееглав наконец сюда доберется.
Фариду еще многое хотелось спросить, но он понял по глазам Сожрука, что больше ответов не будет.
А уродина? Ты не веришь, что она сможет его защитить?
А ты веришь? — отозвался Сожрук. Сквозь колючие заросли пробивалась фея. Она чуть не ободрала себе крылья о шипы и в полном изнеможении опустилась на колени Сожруку. Это была та самая, которую он посылал к Перепелу. Она отыскала узника и вернулась передать его благодарность, не забыв при этом упомянуть, что Перепел подтвердил: такой красивой феи он еще никогда не видел.